В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе множество неизвестных в деле Важига Приндашвили. В чем главная интрига в истории с задержанием грузинского врача и какой может быть развязка? Мечта против реальности. Кого и чего боится Бедзина Иванишвили? Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». История делается в Палермо. Как соотносится спорт и политика в историческом разгроме сборной Армении итальянцами. Все это, а также как забыли про музей в Ингушетии, итоги абхазской недели созидычания, люди и собаки, аргументы абхазских зоозащитников и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с главных новостей. Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него, сообщает РИА Новости. Ранее 77-летний Блумберг подал документы для участия в предварительных выборах праймерис от Демократической партии США в ряде штатов, однако официальных заявлений на этот счет не делал. В воскресенье в сети интернет и на ряде телеканалов началась трансляция видеоролика, в котором диктор вкратце рассказывает о Блумберге и его достижениях в качестве предпринимателя, создавшего тысячи рабочих мест и на посту мэра Нью-Йорка, который он занимал 3 срока подряд в 2002-2013 годах. Одним из главных мотивов участия в нынешних выборах называется противостояние действующему президенту-республиканцу. В офисе лейбористской партии Грузии завершилась встреча консультационного совета оппозиционных партий. Политические силы, продолжающие требовать проведения пропорциональных выборов, согласовали план действий, передает общественный вещатель. Как заявил журналистам по окончанию встречи один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе, партии договорились, что мирные протесты будут продолжены до тех пор, пока правительство не предпримет конкретные шаги для разрядки кризиса. Завтра в 19.00 назначен сбор на площади республики, откуда начнется мирное шествие к парламенту. Участники акции проведут перед парламентом всю ночь, и во вторник утром акция продолжится. Это будет абсолютно мирное и ненасильственное действие. Кроме того, небольшие митинги пройдут в разных местах. Это будет выражением того, что власть своей ложью посеяла в этой стране волнение. Спокойствие принесет нахождение выхода из кризиса, а не игнорирование требований народа и оппозиции при помощи полиции и спецназа, сказал Бакрадзе журналистам. Эту тему мы продолжим в ходе нашей программы. Около 180 участников массовых антиправительственных демонстраций арестованы полицией в Иране, сообщает государственное агентство ИРНА. В тексте сообщения арестованы называются лидерами демонстраций. Их обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, поджогах и незаконных призывах в интернете. Массовые демонстрации прошли в Иране в середине ноября. Они были спровоцированы ростом цен на бензин, но быстро переросли в антиправительственные выступления. Некоторые участники выступали также против ислама, как государственной религии Ирана. Власти Ирана заявляют, что многие протестующие были подготовлены странами Запада и получали деньги за участие в демонстрациях. Второй пилот пассажирского рейса аэрофлота «Москва-Анапа» умер во время полета. Борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону, сообщает агентство ТАСС. Аэробус «Аэрофлот» вылетел в 8 часов 20 минут утра из Шереметьево. Около 10 утра пилоту стало плохо. Экипаж запросил экстренную посадку. Во время снижения летчик 1970 года рождения скончался, по предварительной версии, из-за сердечного приступа. Это были все главные новости. К этому часу мы продолжим обсуждать их в ходе нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Одним из главных политических сюжетов недели было задержание на линии разграничения самопровозглашенной Республикой Южная Осетия грузинского врача Важига Приндашвили. Авторитетная международная организация и страны-партнеры Грузии призывают Эскинвале освободить грузинского врача. Напомним, Важига Приндашвили, больше двух недель находящегося в эскинвальской тюрьме, обвиняют в незаконном пересечении границы умышленно. Тем временем родные Важига Приндашвили обеспокоены тем, что ему так и не были переданы лекарства, о которых он просил в письме, отправленном через Красный Крест в начале недели. Тему продолжит Анастасия Славинская.
18 ноября представители Красного Креста навестили Важига Приндашвили в тюрьме. Передали письмо от родных, а он, в свою очередь, написал ответное. В нем доктор просил прислать ему определенные лекарства. Родные собрали посылку и уже 19 ноября утром принесли в представительство Красного Креста. Впрочем, до адресата она пока так и не дошла. Семье Приндашвили обещают, что посылка будет доставлена в Цхинвали или сегодня вечером, или в понедельник. Родные врача просят ускорить процесс ввиду того, что Красный Крест – их единственная возможность получать информацию о состоянии Важига Приндашвили. Адвокат врача Владимир Федаров 20 ноября сообщил Северо-Северных у Кавказа, что встречался со своим подзащитным. Сказал, что врач чувствует себя хорошо и на днях планировал встретиться с ним еще раз. На вопрос, когда с ним можно будет связаться в следующий раз, ответил: в пятницу, то есть сегодня. Однако на сегодняшний звонок ответил так:
спасибо, что вы меня побеспокоили, но хочу сказать, вы не звоните мне больше, хорошо?
К международным призывам освободить грузинского врача сегодня присоединилась миссия США при АБСЕ.
Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения президента Ассоциации грузинских ортопедов и травматологов Грузии Важи Гаприндашвили, который был приговорен к двухмесячному предварительному заключению де-факто властями Южной Осетии 15 ноября.
Правозащитная организация Amnesty International также опубликовала заявление, в котором речь идет о грузинском враче и в целом о незаконных задержаниях на разделительной линии.
Такие задержания являются произвольными и представляют собой нарушение права на свободу и безопасность личности, что противоречит 5-й статье Европейской конвенции о правах человека. В этих обстоятельствах как Россия, так и де-факто власти должны обеспечить немедленное освобождение Важи Гаприндашвили из-под стражи и возмещение причиненного ему ущерба. Они также должны гарантировать, что никто не подвергается пыткам и другим видам жестокого обращения на подконтрольной им территории.
В заявлении Amnesty International также затрагивается вопрос закрытия КПП на административной границе, значительно усугубивший гуманитарную ситуацию. Особенно сказано в тексте заявления, это коснулось пожилых людей, школьников и студентов, а также людей, нуждающихся в медицинской помощи.
С сентября пожилые люди не могут пересечь административную границу, чтобы получить государственную пенсию на территории, контролируемой Тбилиси. Школьники и студенты университетов, которые посещали свои семьи во время летних каникул, не смогли вернуться и возобновить учебу. Люди, которые могли ранее пересечь административную границу, чтобы получить медицинское обслуживание на территории по контролируемой Тбилиси, где существует более высокий стандарт бесплатной медицинской помощи, и которые они зачастую могли получить быстрее в чрезвычайной ситуации, были лишены этой возможности.
КГБ, самопровозглашенная ЮО, с момента задержания Важи Гаприндашвили сделала уже несколько заявлений. В том числе обвинила доктора в том, что он в качестве военврача принимал активное участие в событиях августа 2008 года. В Тбилиси эту информацию опровергли. Накануне ведомство де-факто республики в очередной раз прокомментировало задержание. Заявило, что действия врача носили хорошо подготовленный и заранее спланированный характер, и что осуществлены они были с целью отвлечь внимание от событий, происходящих внутри страны. СГБ Грузии назвала это целенаправленной дезинформацией и надуманными обвинениями против врача.
Незамедлительное освобождение грузинского доктора является обязательным для сохранения безопасной обстановки на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации.
Заявили в службе госбезопасности Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Множество неизвестных дел Гаприндашвили, так назвал свой блог на эту тему Мурат Гукимухов. Все версии задержания Важи Гаприндашвили в Схинвале считают неубедительными и даже бессмысленными. Очевидно лишь одно – она способствует эскалации напряженности в зоне конфликта.
В Схинвале эту историю никто не может понять. В ней нет никакого смысла, причем ни для кого. Конечно, если смыслом не считать сам скандал. Поэтому в Схинвале многие ее называют «Снелийский пост номер два». Давайте рассмотрим эту ситуацию подробнее. В ноябре прошлого года парламент Южной Осетии принял закон, ужесточающий наказание за нарушение госграницы. Он установил размеры штрафов для нарушителей от 2 до 5 тысяч рублей, до этого санкции варьировались от 500 до 1 тысячи. Таким образом, власти хотели отбить охоту лезть через колючую проволоку. Но даже при этом, как тогда говорил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Сергей Харебов, депутаты все-таки старались не перебарщивать с санкциями. В ходе обсуждения законопроекта они учитывали, что некоторые жители приграничных сел бывают вынуждены перейти границу. Цитирую. «Кого-то нарушить закон вынуждает состояние здоровья, еще какие-то причины. Мы все это обсуждали на заседании комитета. Там нет такого, что кто-то случайно или преднамеренно перешел границу и его сразу штрафуют на большую сумму. Сначала нарушитель может отделаться предупреждением, если затем последует минимальный штраф. Злостных же нарушителей ждут большие штрафы». Конец цитаты. По статистике, только за 11 месяцев прошлого года госграницу нарушило 460 человек. Причем, как отмечал тогда КГБ, почти половина из них считается злостными, а их общее количество растет. К чему я это все говорю? К тому, что за все время после августа 2008 года еще никого не задерживали на 2 месяца и не возбуждали уголовных дел за нарушение границы. В этом смысле Важи Гаприндашвили первая ласточка. Как говорится в сообщении пресс-службы КГБ, цитирую, в отношении Гаприндашвили органами дознания КГБ возбуждено уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение границы». Установлено, что указанный гражданин Грузии умышленно пересек линию государственной границы республики. Конец цитаты. То есть КГБ прибегает к российскому законодательству, которое предусматривает уже до 2 лет лишения нарушения свободы. Но даже с ливийским кризисом и ухудшением ситуации на границе этот арест не объяснить, потому что еще трех задержанных 13 ноября мужчин приговорили к штрафу с последующим выдворением в Грузию. Кстати, задерживали Габридашвили без грубости. Ему дали возможность позвонить домой. Он сообщил родным, что его везут в Схинвал. То есть уже после задержания его не ограничивали в телефонных звонках. Почему тогда для него сделали такое исключение в виде ареста? Потому что он его выпросил. Он на суде стал делать какие-то политические заявления, что не признает ни границ, ни суверенитета Южной Осетии, наговорил людям грубости. И в этом смысле он тоже первый. До него по меньшей мере из 3 или 4 тысяч задержанных никто не позволял себе подобных демаршей. А зачем это понадобилось ему? Очевидно, что большинство нарушителей пиетета перед этой границей не испытывают, считают ее абсолютно ненужным в их жизни препятствием. Но при этом все дают себе отчет в том, что для охраняющих ее людей это самая настоящая государственная граница, со всеми вытекающими из этого выводами. И поэтому этих людей лучше не оскорблять. Это такая взаимная деликатность, которую доктор Габриндашвили впервые нарушил за 10 лет. Отсюда и небывалая доселе жесткая реакция, которую Цхинвал объясняет тем, что нарушитель умышленно пересек линию. Можно подумать, остальные делали это бессознательно. Странности на этом не заканчиваются. Непонятно, почему Важа Габриндашвили перешел границу именно у Арчасана. Главная версия в соцсетях, будто бы он шел на помощь к больной Тамаре Гигаури. Но это слишком далеко от Ленингора, где находится ее дом. Кроме того, выбраться из Сыногарской зоны в Ленингор или в Цхинвал почти невозможно из-за повальных проверок документов у всех приезжих. Если бы он шел в Ленингор, то логично было переходить границу с востока, со стороны Душетии. И пройти незамеченным больше шансов, и расстояние рукой подать. Вчера вечером семью Гигаури проведала гражданская активистка Тамара Мергашвили. По ее словам, домочадцы утверждают, что никакого врача к себе не звали, тем более с той стороны. Бывший госминистр Пата Загаришвили сделал заявление, что по взаимным негласным договоренностям грузинские врачи неоднократно пересекали границу, оказывали помощь больным в Южной Осетии. Это факт. Но не через колючку же они лазили. В 2010 году заезжал даже реанимобиль с экипажем. И как история про врачебную помощь, она тоже выглядит странно. Единственное очевидное в этой истории, она становится частью цинлийского кризиса. Частью торга между Грузией и Южной Осетией, в котором Цхинвал требует убрать цинлийский пост, а Грузия открыть пункты пропуска на границе. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Криминальная война в центре Сухуми, МЧС против огня, бюджетники против бюджета и другие итоги абхазской недели подводим с Изидой Чани.
Русские пожары полностью ликвидированы. Я не могу отказать себе в удовольствии начать обзор недели с этой, на мой взгляд, очень хорошей новости. 3 недели назад, 10 ноября, в горах Абхазии сотрудниками МЧС были обнаружены первые очаги пожара. Экологи и правоохранители предполагают, что пожар был связан с человеческим фактором. Так называют специалисты непредвиденные. Преднамеренные поджоги в результате плохо затушенного костра, брошенные сигареты или искры от пороха. Сейчас в Абхазии охотничий сезон. Горению благоприятствовала еще и теплая сухая осень. В результате всех этих человеческих и природных факторов пожар охватил площадь в 11 тысяч гектаров. Горели горы вокруг Сухума в районе Цеблиды и озера Амткял, Жайкварское ущелье в окрестностях курортной Гагры. К началу нынешней недели смог ощущался во всех городах Абхазии. На тушение лесных пожаров была брошена авиация. Вертолет Ми-8, который произвел до 60 сливов воды в Жайкварском ущелье. На Сухумском перевале огонь тушили с помощью самолета-амфибии Б-200, который набирал воду прямо из моря и совершил 25 вылетов в течение одного дня. В общей сложности для тушения пожаров авиационная техника была сброшена около 2000 тонн воды. И вечером 21 ноября руководство МЧС доложило о том, что пожар под тушен. Сотрудники МЧС продолжают наблюдение за территорией, подверженной возгоранию. На совместной пресс-конференции экологов и сотрудников МЧС 22 ноября журналистам сообщили, что МЧС Абхазии наградила российских пилотов, участвовавших в операции по тушению пожара. К другим новостям. Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил на этой неделе главный вуз страны, чтобы поздравить студентов и преподавателей с Международным днем студентов. Освобождение должности директора Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олега Доминия стало поводом для демарша его сотрудников, которые объявили о своем уходе с работы в полном составе, из чего следует, что глава государства принял решение без учета мнения коллектива ЦСИ. Таким образом, новый глава ЦСИ, юрист Кири Габни, будет вынужден набирать новый состав организации. Возможно, в действиях сотрудников ЦСИ, как и в действиях президента, отправившего Доминия в отставку, есть и политическая подоплека. В октябре 2017 года Гиви Габния был представлен президентом на должность судьи Конституционного суда, но его кандидатура была заблокирована оппозиционной частью парламента. До назначения на должность директора Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния работал заместителем главы администрации президента. Теперь о деятельности второй ветви власти. Парламентом в первом чтении принят проект закона о государственном бюджете на 2020 год, который составляет чуть больше 10 миллиардов рублей. По словам министра финансов Джансу Кананба, который отвечал на вопросы народных избранников, 27% расходов бюджета составляет заработная плата бюджетников. Нарекания депутатов вызвали повышение общегосударственных расходов, сокращение расходов на здравоохранение, социальную политику и сельское хозяйство, а также бесполезные, по мнению некоторых депутатов, расходы на участие представителей Абхазии в женевских дискуссиях. Так как представители Абхазии и Грузии так и не смогли подписать соглашение о невозобновлении военных действий, депутаты считают, что надо ставить вопрос о прекращении участия представителей Абхазии в женевских дискуссиях. Поясню, что женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года, то есть более 10 лет. Это единственная площадка, на которой страны, находящиеся в состоянии войны, Грузия, Абхазия и Южная Осетия, пытаются вести диалог на неформальном уровне при посредничестве Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, при участии России и Америки. Главная цель дискуссии – достижение соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. 8 октября нынешнего года безрезультатно завершился очередной 49-й раунд женевских дискуссий. Но вернемся к заседанию сессии. Депутаты, не глядя, приняли законопроекты о бюджетах 6 внебюджетных фондов и дали разрешение на приватизацию объектов государственной собственности в Гагарском районе. При этом народные избранники отложили вопрос о передаче Единому духовному управлению мусульман Абхазии в собственность молельного дома на Сухумской набережной. Депутаты высказывали опасения, что мусульмане построят на этом месте мечеть, что это станет прецедентом, и они потребуют собственность молельный дом в Кудаута, что цена на объект, который, скорее всего, попадает в категорию ветхой сооружение сильно занижено, а также высказывали сомнения в законности приватизации данного помещения. Создалось впечатление, что народные избранники настойчиво искали повода, чтобы отказать представителям ислама в Абхазии возможности приобрести в собственность данное помещение. Вопрос отложен на следующую сессию, на которую парламент решил пригласить представителей духовного управления мусульман Абхазии. Не знаю, как у кого, а у меня от этой полемики в парламенте остался пренеприятный осадок, так как я засомневалась в религиозной толерантности абхазов. Хотя, кто сказал, что по депутатам можно судить о настроениях в обществе? К сожалению, неделя не обошлась без криминальных событий. 22 ноября в 3 часа дня в центре Сухума был убит житель Гудаута Астамур Шамба. И серьезные ранения получили 4 человека. Стрельба из автоматического оружия велась из автомобиля. В сводке МВД указывается на троих в масках. Вечером стало известно, что от полученных ран скончались еще двое пострадавших в результате стрельбы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе депо обнаружен горящим автомобиль, из которого велась стрельба. В этот же день глава государства созвал Совет Безопасности. Министр внутренних дел Гарри Арчбо доложил президенту, что весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы. Рауль Хаджимба потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами республики. Специально для Кавказа из Дачани из Сухума.
В ноябре 2018 года в Ингушетии в ходе реконструкции федеральной автомобильной трассы «Кавказ» обнаружили древнее городище, и власти решили сделать здесь музей под открытым небом. Однако новое руководство республики от этой идеи отказалось, не объяснив причины своего решения. Тимур Акиев пытается понять логику власти.
В мире есть немало музеев под открытым небом, которые привлекают туристов и служат неплохим источником дохода для бюджета тех стран, где эти музеи находятся. Но дело даже не в том, что музей может пополнять казну. Главное предназначение музея – сохранить историю и наглядно показать последующим поколениям, как жили их предки и что находилось на месте нынешних городов и хайвеев в стародавние времена. Мог бы и в Ингушетии появиться музей под открытым небом, мог бы, но не появится. В ноябре 2018 года в административном округе Гамурзиева Назрановского района в ходе реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» обнаружили древнее городище. Захоронение кабанской археологической культуры, датируемое 4-5 веком до нашей эры. Как тогда сообщалось в республиканских СМИ, найденные останки имеют большую ценность для ингушского народа. Весной 2019 года все археологические работы на месте обнаружения городища были закончены. Глава республики, теперь уже бывший, Юнусбек Евкуров, дал указание Министерству культуры разработать концепцию музея под открытым небом и предложить жителям республики для голосования 3 макета будущего музея. 19 июня в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел круглый стол, посвященный анализу результатов раскопок в районе Гамурзиевского городища. С докладом о проведении археологических исследований выступил Биаслан Атабиев, директор Института археологии Кавказа, который рассказал, что за период с ноября 2018 года по апрель 2019 для проведения археологических раскопок была вскрыта площадь порядка 11 тысяч квадратных метров. Он отметил, что на Гамурзиевском городище получен ценный археологический материал. В погребениях, представляющих собой достаточно глубокие ямы, найдены глиняные сосуды, поясные наборы и другие артефакты. С найденными артефактами сейчас проводится реставрационная работа. Часть этой работы проводят специалисты Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина. Помимо проектов, разработанных под руководством Министерства культуры Ингушетии, Биаслан Атабиев предлагал свой вариант музея. Восстановить исторический вид погребальных сооружений, воссоздать квартал древнего поселения, сами жилища, оборонительный ров, разместить в этих жилищах обнаруженные в городище экспонаты. Идей было много, и нет никаких сомнений в том, что обнаруженное городище могло бы занять достойное место среди прочих туристических объектов республики, коих на равнине не так уж и много. Однако, ровно через год после обнаружения городища, дорожники разровняли это место грейдерами и продолжили строительство современной трассы, похоронив остатки древнего городища в очередной раз. Приостановка дорожных работ из-за исторических находок – не редкость. Только в прошлом году по этой причине работы приостанавливались в Ростовской области при строительстве транспортного обхода города Аксай, в Подмосковье при охранных раскопках перед строительством дороги М7 «Волга» и при возведении платной дороги М11 «Москва-Санкт-Петербург» в Тосненском районе Ленинградской области. В соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, перед любым строительством компания-застройщик обязана провести обследование земельного участка, чтобы зафиксировать наличие или отсутствие важных для истории артефактов. К дорожникам СФКУ «УПРДОР Кавказ», выполняющих работы по реконструкции трассы «Кавказ», претензий нет. Они предоставили археологам достаточно времени для работы и выделили необходимые средства. В соответствии с другим законом об автомобильных дорогах и дорожных деятельности в Российской Федерации, планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного соуправления на основании документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом России. В свою очередь, градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в исторических поселениях регулируется вышеупомянутым законом об объектах культурного наследия. А особое регулирование, согласно этому закону, градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления, а в субъектах Российской Федерации – органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Круг замкнулся. Дорожные работы на месте городища ведутся уже почти 2 недели. Реакция со стороны местных властей нет никакой. Сказать, что мы не знали или что дорожники с нами не согласовали – это значит расписаться в собственной несостоятельности. Остается только понять, почему ингушские власти сначала громогласно заявили о своих намерениях строить музей под открытым небом, а затем от этой идеи отказались, но уже ничего не объясняя жителям республики, голосовавшим за макет будущего музея. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
В Сухуми на этой неделе зоозащитники, ветеринары и депутаты обсуждали проблемы бездомных собак и кошек. На законодательном уровне вопрос не отрегулирован, закона о защите животных нет. Одни люди боятся собак и требуют очистить от них город, другие хотят, чтобы вопрос решался гуманно. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская выслушала доводы обеих сторон.
Инициаторами обсуждения проблемы отношения к бездомным животным и методов сокращения их численности стали сухумские зоозащитники. Их возмущение вызвал последний отстрел, в результате которого были убиты стерилизованные животные и несколько собак застрелили прямо во дворах, в которых они жили и которые охраняли. Начальник государственной ветеринарной службы Роман Джопуа отметил, что разные люди по-разному относятся к проблеме бродячих животных.
Можно понять тех, кто считает, что это представляет собой большую проблему, их надо, значит, истреблять, чистить город от бродячих животных. Другая часть общества категорически против, и у них свои аргументы, что надо искать другие методы, более гуманные, представляющие собой угрозу больные, сильно страдающие собаки. Они видны, можно было бы их усыплять, а здоровые собаки, их можно было бы отлавливать и создавать приюты, содержать, значит, в условиях приюта, при этом использовать такие методы, как стерилизация, кастрация и так далее, чтобы предотвращать нежелательное размножение. Кроме того, практиковать раздачу населению, конечно же, здесь имеет большое значение вакцинирование их против бешенства. Наша служба к этому готова, у нас есть достаточно, значит, вакцины, мы на все районы мы раздаем своим ветеринарным специалистам, естественно, в этом проблемы нету. Вакцина бесплатно.
Роман Джопо выступает против отстрела бродячих животных и ссылается на действующее законодательство.
Там есть такое понятие, как отлов животных бродячих. Об отстреле там речь не идет вовсе.
Глава Сухумского городского собрания Константин Пилия считает, что пока не появится законодательство в области защиты животных, эффективного решения проблемы не будет. Он проинформировал о том, что в бюджете города есть статья, которая называется «Борьба с бездомными животными», и в нее заложено 900 тысяч рублей в год. Причем не указывается, что эти деньги должны направляться на отстрел или усыпление бродячих животных. «Если бы городские власти на это пошли, — сказал он, — то депутаты местного собрания поддержали бы направление этих средств на приют и стерилизацию». Елена Киреева, врач-ветеринар, уверена, что нельзя истреблять кошек и собак. Они должны жить в городе, так как являются частью городского сообщества и помогают контролировать численность крыс и мышей.
Проблема в бесконтрольном размножении, что выкидывают животных на улице нестерилизованных, не стерилизуют домашних животных. Понятно, количество собак надо уменьшать. Вы отстреливаете, выкинуть новых. Это вопрос, в первую очередь, образования общества, да, объяснение, как бы, пользы стерилизации для здоровья конкретного животного. И, в принципе, если это будет более доступно, да, программы стерилизации, надо людям объяснять, и люди пойдут и будут стерилизовать, не будет этих выкинутых щенков. Во-вторых, проблема для меня – то, что собаки болеют, то, что собаки страдают, то, что их сбивают машины. Опять же, потому что их много, потому что им приходится бегать, искать еду и так далее. Естественно, проблема в том, что теоретически они могут заразить людей, потому что они не привиты. Все инфекции, которые собака может передать смертельно опасной человеку, они вакцинируются. Вакцинация от бешенства, чтобы защитить от заражения, достаточно делать раз в 3 года современными вакцинами. Это 2 вакцины в течение жизни. Да, шейники, адресники, чипы, все что угодно, чтобы была информация, что эта собака безопасна для человека.
Депутат Народного собрания Лаша Ашуба поблагодарил зоозащитников за то, что они делают для бродячих животных. Он отметил, что волонтеров недостаточно в той бессистемной ситуации, которая сложилась в республике.
Нужен определенный системный подход. Возможен ли отстрел собак? Конечно же, нет. Не будем рассказывать, каким образом это происходит. Мы не раз сами это наблюдали, с этим боролись в своих отдельно взятых районах. Вот, например, у меня в округе мне часто звонят женщины, которые подкармливают собак, лечат, и они борются с отстрелом животных, потому что абсолютно негуманным способом это происходит. Это не соответствует ни каким международным нормам и стандартам, и не соответствует законодательству, которое есть в данной сфере на сегодняшний день.
В парламенте есть проект закона, разработанный зоозащитниками. Лаша Ашуба пообещал, что депутаты приступят к работе над ним и призвал все заинтересованные стороны принять участие в обсуждении проекта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе в Палермо сборная Армении по футболу была уничтожена итальянцами 9-1. И хотя матч уже не имел никакого турнирного значения, Армения потеряла шанс на выход в финальную часть чемпионата Европы, а итальянцы его себе там уже давно забронировали, такому унижению армянский футбол еще не подвергался никогда. При этом события отнюдь не ограничиваются спортивной стороной, если вполне политические аллюзии. Федерация футбола возглавлял, пока не подал в отставку после разгрома, Артур Ваницян, который руководил службой национальной безопасности до того, как вступил в конфликт с Николом Пашиняном. А до него армянским футболом долго руководили люди, тесно связанные с прежним режимом Сержа Саргсяна. О том, как соотносятся все природы футбольного разгрома, мы говорим с руководителем Ереванского пресс-клуба и знатоком футбола Борисом Новосардяном. Прежде всего, по гамбургскому или по палермскому счету, насколько заслуживала сборная Армении такого поражения? Ведь были неплохие матчи, да? Вот насколько оно было закономерно?
Конечно, сборная Армении не заслуживала такого поражения, поскольку в группе она, можно сказать, конкурировала со всеми командами, кроме итальянской, за второе место. И только неудачи в последних турах решили ее всех шансов. Однако некоторые стечения обстоятельств, видимо, сделали такой счет, если не закономерным, то и не случайным, поскольку, во-первых, лишился своей должности руководителя службы национальной безопасности президент Федерации футбола. И моя первая реакция на это, поскольку смена чиновников – это абсолютно нормальное явление в нашей сложной политической ситуации, моя реакция была как раз в том, что не пострадал бы от этого армянский футбол. Как оказалось, пострадал. И кроме того, перед последними матчами сборная лишилась где-то 6-7 ведущих футболистов, что для команды, не имеющей длинной скамейки, наверное, было тяжелым ударом.
Спортивная часть примерно понятна. Теперь бюрократическая, политическая и административная. Насколько передряги со службой национальной безопасности и с Ваницианом лично могли отразиться действительно на результате так быстро? Ведь этому предшествовала еще, насколько я понимаю, интрига с тренером, назначением, неназначением, тоже достаточно скандальная.
Я думаю, что интрига с тренером возникла скорее как следствие ситуации Федерации футбола. Понятно, что в такой стране, как Армения, где футбол не является крупным бизнесом, во главе Федерации в любом случае должен стоять человек, обладающий серьезными рычагами влияния для решения очень многих вопросов, как финансовых, так и организационных. И когда во главе этой организации оказывается человек, только лишившийся важной политической должности, это, конечно, не могло не иметь своих негативных последствий. И это произошло еще до смены тренера, и команда как раз имела очень неудачные матчи с Лихтенштейном и Финляндией. И Финляндии, и только после этого произошла смена тренеров, но это уже не могло ничего изменить, поскольку общая ситуация оставалась весьма плачевной. И если же говорить собственно о фигуре Ваницяна и его ухода с должности руководителя СНБ, то здесь вряд ли можно говорить о каких-то чрезвычайных обстоятельствах, поскольку после бархатной революции в Армении прошлого года было понятно, что и вне структуры власти, и внутри структуры власти остаются люди, которые не совсем соответствуют тем процессам, которые происходят в стране, в частности, слому старой системы. И наличие каких-то кадров даже в новом правительстве и на других важных должностях людей, которые просто не готовы к тем серьезным изменениям, которые ожидаются в Армении или которые ожидают от Армении ее руководство, общество. Наверное, этого невозможно избежать.
Само назначение Ваница, напомню, воспринималось достаточно неоднозначно, но тем более теперь уже можно попытаться понять логику его назначения на пост Федерации футбола. В чем она состояла? Или это было как раз то, о чем вы говорили, что должен быть человек с политическим ресурсом? Но у него же, в общем, и политический ресурс был двусмысленный.
Как оказалось, его назначение, хотя было достаточно неожиданным, учитывая, что он вроде не был среди команды революционеров и не занимал до этого никакой особенно высокой должности в системе СНБ. Видимо, какие-то конкретные человеческие связи с людьми, которые решали кадровые вопросы непосредственно после революции, сыграли здесь свою роль. И то, что он очень быстро в результате разного рода антикоррупционных разоблачений, в которые самым активным образом была вовлечена служба национальной безопасности, приобрел достаточно высокий рейтинг, вошел, можно сказать, в тройку самых популярных должностных лиц в Армении. И, конечно, такой человек в должности также президента Федерации футбола был достаточно, смотрелся достаточно гармонично. И политический ресурс, и прочие возможности, они способствовали тому, что довольно быстро в армянском футболе начали происходить позитивные изменения. Но, как мы видим, этот позитивный процесс был не очень долгим.
Мне приходилось слышать, что на последнем этапе, на самом скандальном этапе, в федерации произошел раскол. Это отразилось в истории с тренером, где одна часть федерации была за Хашманяна, другая за Григоряна. Я сейчас даже не буду спрашивать про этих тренеров, а пытаюсь понять, какие интересы могли сталкиваться в федерации. Бизнес-интересы, политические интересы, не знаю, чисто спортивные интересы. Что это такое?
Безусловно, в федерации вводятся кое-какие деньги. Это и деньги, которые поступают от клубов. В клубный футбол в Армении также в последние полтора года были достаточно серьезные вливания, и в качестве владельцев клубов мы увидели достаточно известных бизнесменов армян из России. Ну и кроме того, федерация получает достаточно серьезные гранты из международных футбольных организаций, учитывая те политические процессы, которые происходили в стране, видимо, добывать эти гранты стало даже легче, поэтому исключать какие-то финансовые интересы здесь сложно, тем более, что были подозрения также в организации договорных матчей, то есть и черные какие-то деньги крутились во всем этом. Но все-таки главную роль, я считаю, здесь сыграли отношения на политическом уровне, поскольку в исполкоме Федерации футбола оказалось достаточно много людей, представляющих ныне правящий блок «Мой шаг». И когда конфликт с этим правящим блоком возник у Ваныцяна, естественно, у него возник конфликт и с большинством в исполкоме. И опять же, этот конфликт проявился не столько в противоречиях относительно выбора тренера, сколько именно в политических разногласиях и нахождении разных людей в разных политических командах. Когда есть такие противоречия, то и любые решения чисто спортивные, они становятся также конфликтными.
Ощущается ли еще в армянском футболе вот то, что наследие тех черных времен?
Безусловно, мы не можем исключать, что традиция, опять же, договорных матчей во внутреннем чемпионате и какие-то, скажем так, бизнес-интересы, которые, околофутбольные бизнес-интересы, которые присутствуют в таком популярном виде спорта, как футбол, они не могли исчезнуть сразу, тем более, что большинство руководители общественных организаций, а клубы футбольные в Армении являются общественными организациями, являются люди, которым не чужды разного рода, скажем так, серые и черные бизнес-схемы. Я думаю, что может быть не в той степени, как раньше, но разного рода незаконные игры продолжали здесь быть. И один из членов исполкома Арен Макарчан, который является сейчас депутатом парламента, а до этого был известен как борец с коррупцией, даже заявил о том, что должны быть заведены уголовные дела по факту договорных матчей.
Борис, последний вопрос, чисто спортивный. Можем ли мы как-то в какой-то степени объективно оценить уровень армянского футбола? Ведь, в общем, вот мы уже говорили об этом, что 1-9 случился на фоне очень неплохих матчей с Грецией и Боснией. И, в общем-то, в каждом отборочном цикле сборная выдает несколько очень приличных матчей. Но при этом в тех же циклах абсолютно провальные другие матчи и провальные результаты. Как нам оценить сборную Армении?
Конкретно сейчас я бы оценил ситуацию в сборной не очень оптимистично, поскольку я полагаю, что сборная ныне попадает в некую поколенческую яму, когда несколько очень сильных футболистов либо уже покидают сборную, в частности, речь идет о Маркосе Пизелли, думаю, решение которого покинуть сборную также связано с общей скандальной атмосферой. И к этому же решению в силу возраста приближается еще целый ряд ведущих игроков, в том числе и самая яркая звезда армянского футбола Энрик Мхитарян. Поэтому, я думаю, в ближайшие годы достойной замены этим футболистам ожидать неоткуда. И не случайно, что все футбольные специалисты рассматривают перспективы армянского футбола в связи с возможностью привлечения футболистов армянского происхождения, которые более-менее успешно выступают сегодня за рубежом и являются гражданами других стран.
О разгроме армянской сборной в Палермо мы говорили с Борисом Новосардяном. В конце нашей программы вернемся к главной грузинской теме недели. Сегодня активисты грузинской мечты и депутаты Сакребула Сигнахи вступили в драку с лидером гражданского движения Олега Элисашвили. Они пытались помешать Элисашвили в проведении его кампании «Изобличим феодалов-мажоритариев». Инцидент произошел на рынке Ботбисхеви Сигнахского муниципалитета. Как рассказал общественному вещателю руководитель Телавской организации движения Нино Гогулашвили, депутат Сакребула Илья Байпишвили нанес ей устные и физические оскорбления, из-за чего полиция задержала его на месте происшествия. На этой же неделе были опубликованы новые рейтинги Международного республиканского института, весьма удручающие для власти. После или вследствие мог ли Бедзин и Иванишвили, заранее зная от них, отказаться от своего обещания? Почему он вообще так легко принимает самые простые решения, и главное, почему они так легко срабатывают, и сработают ли они на этот раз. Эти вопросы за некруглым столом мы обсуждаем с политологами Георгием Абашидзе и Гией Ноди.
Некруглый стол.
Я бы хотел оттолкнуться от опроса IRI, последнего, который подоспел так вовремя к самому пику политического противостояния, и поговорить даже в данном случае, спросить вас, Батон Георгий, даже не столько о том, насколько можно верить подобному опросу в принципе и этому в частности, а о том, насколько само появление этого опроса в данном случае является и являлось для Иванишвили политическим фактором. Насколько похоже на правду то, что говорит оппозиция, что Иванишвили испугался результатов этого опроса. И, собственно говоря, поэтому пошел на такое историческое решение по отмене собственного обещания.
Во всех предыдущих промежуточных выборах и во всех так местных и президентских выборах побеждала грузинская мечта. И они уверены в своей победе. Но есть другое. Да, есть такое мнение в оппозиционных силах, что Иванишвили там запустил план «Б», секретный, который у него был в кармане. Но я не разделяю это мнение лично. Я говорю, что вот какие рычаги были у Иванишвили и правящей партии, чтобы переубедить этих таких мажоритариев, которые не согласны с этим, какой же террор начать против них или какие-то другие жесткие меры, как он мог их переубедить. Но правящая партия в свое время должна была сказать вот такую надбавку над этой инициативой, что у нас может быть проблемы с мажоритариями. И все поняли, когда они обещали, все поняли и на международной сцене, и внутри нашего общества, что вот, да, они собираются эту инициативу утвердить. Ну, они, правящая партия, проблема в том, что они не сказали, что есть в команде проблемы со стороны мажоритаров, и они могут 30 человек там или 40 из 77 депутатов, они могут провалить это. Вот вышло то, что вышло, и у нас политическая напряженность циклами и спиралем продолжается и продолжается.
То есть вы считаете, что это не срежиссированный Иванишвили? Не победа Иванишвили, а его проблема наоборот?
В этом еще проблема, что сами мажоритарии цинично участвовали в этих обсуждениях народных, и они публично заявляли, что мы поддерживаем.
Ге, вы, как я понимаю, не согласны с тем, что просто 35 мажоритариев подставили своего начальника. Как вы считаете, насколько мог испугаться Иванишвили подобное развитие событий?
Да, я уверен совершенно, что, конечно, это был спектакль с мажоритариями. Я думаю, было достаточно ясно, стало ясно для Иванишвили, и, видимо, он все-таки под давлением принял это, дал это обещание о смене политической системы, но то, что в условиях пропорциональной системы у него не было шансов выиграть, то есть получить большинство в парламенте. Я не думаю, что он испугался именно последнего опроса Айрай, поскольку он опубликован позже, но они, наверное, свои опросы проводят, но и так невооруженным глазом видно, что это невозможно. И да, он побеждал в выборах, но побеждал именно за счет мажоритарной системы. В первом туре президентских выборов его кандидат Соломе Зурабишвили получила 36-37% голосов. Так что действительно мотив у него был очень сильный систему изменить. Что касается мажоритариев, и Георгий сказал, они все эти месяцы поддерживали законопроект, ничего не говорили о том, что они собираются его провалить. То, что у них такое вдруг неожиданно такое принципиальное соображение проснулось у 35 там, или 40 человек, я не знаю, этому очень трудно верить. Кроме того, у них нет никакого мотива ссориться с Иванишвили, поскольку они мажоритарии сейчас и могут быть мажоритариями в будущем, потому и только потому, что являлись кандидатами грузинской мечты. Сами по себе эти люди никому не известны, и они не являются политическими фигурами, независимо от Иванишвили. Поэтому никакого смысла ссориться с Иванишвили, никакого резона в этом у них не было. Поэтому, видимо, они получили какой-то сигнал о том, что надо действовать так, как они действовали.
Гей, вы в своей вчерашней статье на «Эхе Кавказа» признались, что для вас этот демарш Иванишвили был неожиданно. При том, что вы исходите из того, что мажоритарная система губительна для его перспектив. Какого развития событий, каких технологий вы ждали от Иванишвили, если не этой?
Практически мало кто, очень мало кто сомневался в этом, потому что он дал в обещание в таком контексте, что отступать от этого обещания было бы очень рискованно, и, видимо, удивился не только я, но удивились те 12 человек из его фракции, которые ушли в оппозицию именно после этого. На что он надеялся, то есть я удивился первый раз, когда он сделал это, дал это обещание, поскольку это было явно против его партийных интересов. Но, я тогда думал, что он надеялся на то, что даже если он не получит большинства в парламенте, он получит, то есть абсолютного большинства, все равно грузинская мечта будет самой большой партией, и он сможет, так сказать, создать коалицию вокруг своей партии, это его удовлетворит. Видимо, это его не удовлетворяет.
Георгий, вы тоже считаете, что мажоритарная часть парламента столь принципиально для Иванишвили? Или, в общем, вы как согласны с Гией в том, что с этой проблемой можно было бороться и менее вычурными способами?
Я считаю, что эта группа 35 человек, мажоритариев, они отчаянная политическая группа, потому что они теряют. Они не получили бы места, высокие места в списке будущего парламента, им нечего сейчас терять. Они пошли вот против правящей партии, они сейчас предлагают нам инициативу о тотальной мажоритарной системе, которая не поддерживает общество никак. Они говорят, апеллируют на американскую модель, британскую, но это не поддерживает. Есть в обществе настроения такие, что они поддерживают смешанную систему и для пропорциональную, не никак мажоритарную и тотальную. Так что им терять было нечего, они не получают ничего политически в будущем, и не так, и не так. И я считаю, что уговор, конечно, между ними в правящей партии были какие-то переговоры, и они не получили взамен ничего такого, чтобы их удовлетворило. Вот и они стали такими штрейкбрехерами в политическом процессе.
Для Иванишвили исключение мажоритарной системы критично, по-вашему?
С точки зрения вот политтехнолога, вот если говорить с кем бы они создали бы коалиционное правительство, очень такой большой вопрос задается. Там, сейчас они называют их главными оппонентами национальное движение, сейчас и всегда называли деструктивной силой, но они сейчас начали называть альянс патриотов пророссийской силой, прокремлевской, которые не согласны, сами патриоты, альянс патриотов, которые поддерживали кандидата президента Соломы Зурабишвили. Когда коалиционное правительство провалилось бы, автоматически потом пошло бы действующая система, 5-процентная система. Так что какой-то цунг-цванг произошел бы. Вот я не знаю, типа они получили этот сигнал от этих опросов, но я все-таки склоняюсь к мнению, что они могли бы выиграть, если бы корректно они действовали, показывали свои позитивные изменения реформы социальной, инфраструктурных, но в конце концов, произошло то, что произошло. Они не переубедили этих штрейкбрехеров, не предложили им, так сказать, лакомные политические посты или хорошие позиции в будущем списке. И вот мы в такой уже политической напряженности живем. Посмотрим, что будет дальше. Будет ли давление с Запада на правительство продолжится, будут ли протесты активными, динамичными, но в рамках закона посмотрим. Очень трудная сейчас ситуация, чтобы что-то сказать, что произойдет.
Я хотел бы вернуться к вопросу о неожиданности того, что произошло. Я признаю, что, скажем, для меня это было неожиданно решение своей простотой. Вот это может быть профессиональная деформация наша, но каждый раз, когда принимается столь простое решение в той ситуации, когда ты ждешь какой-то комбинации, какой-то игры или интриги, а вот это вызывает какое-то даже не разочарование, а удивление. По сравнению с ними даже кино про веники выглядит изощренной политтехнологии. Потому что покупка голосов, прощение долгов, а вот сейчас просто вот отказ от обещания. Почему он уверен в том, что это сработает каждый раз? И срабатывает.
Ну, я не думаю, что он человек с такой долгосрочной стратегией. Он принимает решения, часто приходится ему принимать решения в цейтноте. Он не ожидал столь плохого первого тура президентских выборов. Ему пришлось в цейтноте что-то придумывать. Вот он придумал погашение долгов. Он не ожидал той острой реакции на ситуацию с Гавриловым. И, ну, в какой-то панике, видимо, он принял решение о том, чтобы дать обещание на численную избирательную систему, чтобы успокоило, этим самым успокоить общество. Но потом, ну, он начал более спокойнее считать и решил, что лучше сейчас вызвать какой-то кризис, который может пережить, чем проиграть выборы. Так что он просто принимает решение, исходя из ситуации, из проблем этого момента, эти решения такие, какие они есть.
Бадон Георг, я тоже вас хотел бы спросить вот о стиле принятия решений, потому что ведь на самом деле не только, они же не только простые, да, то я, если брать его предложение, скажем, на пост спикера, да, на пост президента, решение оно означает, ну, крайне настолько непопулярных людей, что невольно возникает вопрос, что это, собственно говоря, это троллинг страны, да, и общества, или это там конь Калигулы. А что он делает? Для чего он это делает?
Я вижу проблему в другом. Я вижу проблему в составе парламента, который избрали в 2016 году. Тот список грузинской мечты, та команда, которая сейчас работает, да, во главе этих процессов, они вот часто создают такие политические пожары. И приходится тушить, а не делать превенцию этих политических пожаров. И ни для кого секрет, что большую роль в создании этого списка играл экс-премьер, тогдашний руководитель грузинской мечты Георгий Квирикашвили. Я не хочу сейчас все стрелы на него перенести. Но до 2016 года тот состав грузинской мечты, типа коалиционное правительство, которое было там, была партия Усупашвили, партия Аласани, тогда они работали более четко и не было таких политических пожаров. С 2016 начинаются такие политические пожары. И общество это все надоело. И те самые опросы или НДА, и АРАИ говорят, что индифферентивен народ к этим мейнстримным политикам. И ситуация такая, да, надоело обществу эти политические перетряски, грузинская мечта, но что взамен? Они не хотят вернуть Саакашвили, да, вот в обществе. Они хотят что-то, какую-то альтернативу. Вот этот 0% пропорциональная система предлагала такое, чтобы партии были более сплоченными, коалиционными, но не произошло. И опять я повторюсь, что я пока что не вижу, как будут развиваться процессы в нашей политической системе.
Батонги, вы написали, что Безинов не шевист ставит перед сложностями не только себя, но и оппозицию, которая вынуждена идти на предложенные им обострения. Мне показалось, что оппозиция сначала вела себя грамотно, дала возможность мечте совершить все свои ошибки, потом мечта дала возможность оппозиции совершить ошибки. И вот что дальше?
Оппозиции, конечно, сложная ситуация. То есть они должны пока хотят очень и должны показать какой-то результат своим сторонникам, какую-то силу. Ну, они эта сила может быть за счет, так сказать, протестных акций. Другой стратегии у них нет. Но с другой стороны, конечно, они могут работать также и с Западом, который тоже достаточно однозначно осудил то, что происходит в Грузии. У них особенного выбора нет, пространства для выбора нет. Я согласен, что они должны оставаться в правом поле, но вместе с тем показать как бы ну интенсивность возмущения игрой Иванишвили. Ну, они вот стараются как могут. И насколько, так сказать, это ну, эти акции, они будут или не будут результативными, это оценить трудно. Проблема Иванишвили не столько в том, что величине акций, скажем, в том, а то, что фактически он оказался изолирован. То есть практически все оппозиционные партии объединились со стороны Запада, который ну, является важным политическим партнером. Также однозначно негативные оценки. И это достаточно некомфортная для них ситуация. Сколько людей придет в это воскресенье, в следующее воскресенье на проспект Руставели, это важно, но это не единственное, что важно.
Мы начали разговор с того, что Безинов Нишвили не очень испугался опросов АРИ. А с вашей точки зрения, чего ему следует реально опасаться? Вот Запада он боится, например, или чего он еще может бояться?
Трудно оценить, насколько он для него важен реально на этом этапе. Важно, так сказать, мнение Запада. Я думаю, он на этом этапе не очень боится народных выступлений, но, допустим, то, что он потерял сразу 12 депутатов парламента, это, мне кажется, достаточно неприятно тоже. То есть, насколько он практически последний год, у него, последние два года даже, у него почти постоянный кризис внутри команды. То есть управление командой становится все более и более сложным. В то время вот именно поэтому он, по крайней мере, он так объяснил, он вернулся как бы в формальную политику, то есть стал председателем партии. На этом фоне вот изоляции со всех сторон все сложнее внутри управлять своими же людьми.
Батон Георгий, вам тот же вопрос. Чего бы вы боялись, как политический аналитик на месте Безинова Иванишвили?
Я бы больше всего боялся реакции наших западных партнеров. А, да, есть там отдельные заявления конгрессмена, рапортеров Совета Европы. Сейчас мы получили из фракции Европарламента. Скорее всего, другое заявление пойдет от ИПП. Посмотрим, если будут еще заявления министров иностранных дел на уровне такой или spokesperson Госдепартамента, посмотрим, если будет такая реакция. Но это как бы будет соответствовать, какой протест будет в Тбилиси и в других городах. Сейчас оппозиция, если сначала говорила, что они хотят круглосуточные протесты, сейчас они будут делать точечные такие удары, типа пикетировать, там сегодня пикетировали прокуратуру, потом будет парламент, посмотрим, если будет потом еще и реакция, мы видим, что есть уже статьи в западных изданиях, и я очень жду, что будут заявления уже на более на высшем уровне, типа из-за Министерства иностранных дел разных европейских стран. Вот посмотрим, если будет давление такое поднимется с Запада, я думаю, что на какие-то уступки пойдет правящая грузинская мечта.
То есть улицы бы вы не очень боялись?
Я не вижу интенсивность и такой спад идет уже этих протестных акций, и вот этим пользуется правящая партия, что они говорят, что вот они не могут перекрыть проспект Руставели, кто это, а большинство не поддерживает эти протесты. Вот этот нарратив исходит от правящей партии.
Гостями «Некруглого стола» были Гия Надя и Георгий Абашидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.